вы говорите, мили. Положить на мили с
прибор.
Я его что?
Мне мили.
Рекламирую. Да думайте о своей...
К чему эти споры? Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет, и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 30 июня, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин, добрый вечер. Будем надеяться, что не зальет, но, судя по всему, Москва ожидает серьезного дождя в ближайшее время. Следим за пробками. Прямо сейчас нам обещали 3 часа 6-бальных пробок. Напомню, уже 7-бальные пробки. Люди из города разъезжаются на выходные, и, видимо, дождь как-то мешает им. Во всяком случае, то, что происходит на юго-западе, это уже точно дождь. Здесь, в центре, пока дождя нет, но ждем с минуты на минуту. Следим также за новостями, которые приходят сюда, срочные новости. Мишустин постановил с 1 октября увеличить оклады военных и силовиков. Опять про 10,5% увеличения пишут агентства новостей. Дополнительный рейс вводит Аэрофлот с 5 июля между Москвой и Казанью. Это еще одна срочная новость. Ну и еще посол России в Южной Осетии передал Гаглоеву благодарность от Путина за поддержку. Путин предложил считать, что Дербенту 5000 лет. Вот такое неожиданное заявление Меликова, главы Дагестана. Предложил считать, что городу не 2000, а 5000 лет. Так сказал, соответственно, Сергей Меликов, ссылаясь на заявление Владимира Путина. Тема, которую мы обсуждаем сегодня, это пенсии. Вчера об этом начали говорить. Явно была тема интересной. Почему пенсии такие, какие они есть? Насколько эффективно будет работать закон о долгосрочных сбережениях граждан, который вчера приняли депутаты Государственной Думы, и, как ожидается, в ближайшее время примет Совет Федерации и подпишет президент. Это дополнительные пенсии. Это то, что раньше называлось накопительной пенсией. Теперь это будет делаться исключительно как частная инициатива самого гражданина к работодателям. Это может иметь отношение, но только в том случае, когда сам гражданин этого захочет. Хочет платить через работодателя? Пожалуйста. Но это никак не относится к той пенсии, которая вычитает государство в качестве социальных платежей. Ярослав Нилов, председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Ярослав Евгеньевич, здравствуйте.
Да, всех приветствую, здравствуйте.
Скажите, любой разговор о пенсии, он...
Да, согласен с вами.
Куда
сразу
бы мы ни...
поднимает градус напряженности.
Да нет, он, скорее всего, сразу ставит один вопрос. Почему пенсии такие маленькие? И правда ли они действительно маленькие в России?
Они мизерные, они маленькие. И, конечно, пенсионеры наши достойны, чтобы пенсии были гораздо выше, чем они есть сейчас. У нас пенсии в среднем увеличиваются в год на 1000 рублей. Но это в среднем. У кого-то пенсия увеличивается на 10 рублей в год, у кого-то пенсия увеличивается в разы выше. А в среднем, да, звучит красиво, на 1000 рублей в год. Эта сумма, эта цифра, точнее, звучала, когда в 2018 году принимался правительственный законопроект, меняющий параметры пенсионной системы, то есть увеличивая пенсионный возраст. И тогда это все объяснялось необходимостью роста пенсии. Но мы видим, как пенсии растут. Спасибо правительству, действительно, спасибо. В прошлом году пенсии, кроме плановой индексации, если говорить про страховые, с 1 января были проиндексированы в прошлом году. И еще летом дополнительно в связи с тем, что творилось в экономике, тоже были проиндексированы дополнительно.
Но говорят, и... что в бюджете просто нет денег, или говорят, что людей, которые работают и, следовательно, зарабатывают деньги пенсионерам.
Количество, то есть соотношение работающих к неработающим, конечно, меняется. Нельзя сравнить с тем, как это было в советское время. И если дальше ситуация такая будет продолжаться, то, конечно, больше будет требоваться средств из федерального бюджета для того, чтобы выплачивать пенсии. У нас сегодня за счет чего платят страховые пенсии? За счет взносов, которые платит работодатель.
Да.
Чем больше зарплата, тем больше взносы. Чем больше работающих людей, тем больше взносы. Но у нас же есть те, кто получает военные пенсии. У них другая методика индексации. И по-другому рассчитывают...
Да и пенсии у них повыше.
Ну, знаете, смотря с кем сравнивать. У нас есть...
С депутатами не будем, да.
Нет, депутаты получают страховую пенсию, но еще получают депутатскую надбавку, которая вне системы пенсионного страхования. Так же, как и региональные депутаты. Есть региональные депутаты, которые получают гораздо выше, чем депутаты Госдумы. Не об этом речь. Речь о том, что пенсии действительно маленькие. А увеличивать пенсию можно только через индексацию. У нас индексация еще временно будет с 1 января, если говорить про страховые пенсии, на индекс фактической инфляции. А с 2025 года запланировано два раза. 1 февраля, в зависимости от инфляции, и в зависимости от возможности бюджета пенсионного фонда с 1 апреля. Эта норма действует уже много лет, но возможности бюджета, к сожалению, чтобы позволяли, надо, чтобы поступления были серьезные.
Но как вот смотрите, практика,
небольшая.
Вы говорите о поступлениях, то есть в стандартной системе, которая сейчас существует, понятно, так, что
система, да.
Да, вряд ли этих поступлений станет намного больше.
Почему? Если будет повышаться зарплата, будет повышаться размер средств, которые в качестве взноса поступают. Кроме этого, был принят закон, в том числе по инициативе фракции ЛДПР, о том, чтобы все конфискованные деньги коррупционеров после решения суда, и деньги, и средства, которые после реализации имущества образуются, все поступало в бюджет.
Ну, вы же знаете, что только доплата из бюджета... Это 3 триллиона. Вы думаете, что вот то, о чем вы сейчас говорите, хоть как-то на это повлияет?
Нет, это не так. Вы говорите про эти триллионы, говоря о том, сколько перечисляют в бюджет пенсионного фонда в качестве трансферта из федерального бюджета. Угу. Но сегодня нет пенсионного фонда, сегодня два фонда. Социального страхования, пенсионного в едином фонде. Но в этот фонд перечисляются большие средства, триллионы. Почему перечисляются? Потому что, кроме того, что выполняют функции страховщика, как пенсионное страхование, так и социальное страхование. Еще и огромное количество выполняется государственных функций. Назначение социальных пенсий, социальные доплаты к пенсии, средства материнского капитала и так далее. То есть огромные функции переданы этой структуре. Соответственно, на это и требуются деньги. Поэтому если мы разложим бюджет и посмотрим, сколько требуется средств для обеспечения полностью функционирования пенсионной системы страховой, то там нет таких огромных денег, про которые постоянно говорят. Но давайте... вы, насколько я понимаю, хотели спросить еще про накопительную пенсию.
Не, подождите, я хотел об этом спросить, но чуть позже. Вот о чем спросить, уж заканчивая тогда разговор о действующих пенсиях. Ведь у нас достаточно серьезно за последние два года выросла средняя зарплата. И это точно не история...
Вы знаете, вот эти вот термины, как средняя пенсия, средняя зарплата и прочее, я считаю, что вообще нельзя употреблять. Потому как это средняя температура по больнице. Кто-то мертвый в морге, а у кого-то 42 температура. То же самое с пенсиями. У кого-то пенсия на уровне прожиточного минимума в регионе, там 13 тысяч, 12 тысяч. А у кого-то пенсия, как у... космонавта там гораздо выше, в разы выше.
И все-таки, средняя температура по больнице...
Дезориентируют, нельзя это на них ориентироваться.
А вот я в другом смысле хотел. Средняя зарплата в России выросла, и выросла достаточно существенно, а пенсия, как говорят по науке, должна составлять 40% от средней зарплаты. А у нас этого ведь давно нет.
Это не по науке, это по конвенции Международной организации труда, которую мы ратифицировали в том числе в 2018 году, для того, чтобы 40% утраченного заработка. Да,
да-да.
Вы правы, но все это начнет действовать с момента вступления в конвенцию и после начала действия вступивших в силу соглашения. И только тогда, когда будут пенсионные права в полном объеме сформированы, тогда это однозначно должно действовать. Мы к этому стремимся. И, конечно, если посмотреть на реально, что происходит, это, конечно, не так. И мы должны стремиться, чтобы у нас и повышалась зарплата, индексировалась зарплата, в том числе и в коммерческом секторе, минимальный размер оплаты труда. Вот объявили о том, что в следующем году будет проиндексирован практически на 20%. Звучит красиво, но реально это около 20 тысяч рублей. Мы считаем, что в ЛДПР, прежде всего, что это крайне заниженная стоимость труда в России. Несопоставима ни с одной самой отсталой европейской страной. МРОТ должен быть минимум сегодня 30 тысяч рублей. Понятно, что нельзя взять и резко поднять, это может привести к инфляции. Но с другой стороны, увеличение МРОТа – это увеличение количества людей, у кого увеличится покупательная способность. Сегодня МРОТ получает порядка 4 миллионов граждан, в основном работающих
в бюджетной сфере. И когда у них еще высчитывают 13% подоходного налога, на руки они получают меньше прожиточного минимума. Это ненормально, когда работающий человек остается бедным, и государство потом, в том случае, если есть дети, если соответствует критериям нуждаемости, выплачивает пособие такой семье. Это ненормально. Поэтому мы должны повышать.
У государства, с вашей точки зрения, у государства есть деньги, чтобы повысить пенсии вот до этих 40%?
Значит, деньги, как показывает практика, находятся, когда принимается политическое решение.
Понял.
Мы должны вернуть индексацию пенсии работающим пенсионерам, это однозначно, потому что за работающих пенсионеров платят...
А деньги найдутся?
Налог.
Я понял.
Это, так, ну посмотрите, работающий пенсионер, за него платится подоходный налог и взносы во все, в два внебюджетных фонда. Кроме этого, мы должны добиваться повышения минимального размера оплаты труда. Вы спрашиваете, где взять деньги? Я отвечаю... Давайте возвращать прогрессивную шкалу налогообложения.
Да, подождите. Ну там же этих богатых столько, а с них не возьмешь столько денег, чтобы покрыть тех бедных.
Вот,
100 тысяч же.
Мы в ЛДПР предложили перечень мер. Пока мы только дискутируем год от года. Давайте мы вводить прогрессивную шкалу. Мы уже маленький шажок сделали. Сегодня те, кто получает более 5 миллионов рублей в год, платят не 13, а 15%. Деньги окрашены, идут на лечение орфанных заболеваний. Давайте дальше. Кто получает 10 миллионов в год, не 13, не 15%, а 18%. Те, кто получает больше 15 миллионов в год, 22%.
И там даже триллиона не наберется же.
Это раз. Второе. Давайте мы откажемся от всех ненужных трат. Огромное количество ненужных трат.
Хорошо. Можно я понял. Хорошо. То есть в целом можно.
Видите, когда мы заговорили про доходную часть, вы говорите хорошо.
Нет.
Все хорошо, значит, можем найти.
Работает. Давайте все-таки про долгосрочные сбережения. Вот про этот закон, который приняли вчера в Государственной Думе. С вашей точки зрения, просто мы вчера это обсуждали в эфире, и есть такое ощущение, что мало кто в это поверил.
Это я согласен, что у нас такой уровень недоверия к пенсионной системе, к деятельности государственных пенсионных фондов, и для того, чтобы эта программа нормально заработала, не государственным пенсионным фондам и государству, и структурам, ответственным за это, придется очень сильно постараться. Вот давайте, во-первых, проведем эксперимент. Вот скажите, пожалуйста, вы моложе 67-го года рождения?
Моложе.
Вы писали заявление о том, чтобы у вас сформировалась накопительная пенсия? Все, значит, вас заморозка вас касается.
Да.
Но что это значит? Что у вас накопительная пенсия не формируется, а сформируется страховая пенсия. А вот я не писал. И у меня как при замороженной пенсии, как размороженной накопительной пенсии, формируется только страховая пенсия. Да, действительно, миллионы людей написали заявление, чтобы у них формировалась накопительная пенсия. И практически государство их в этой части обмануло. Поэтому много лет мы говорим, что нужно вывести накопительную пенсию из системы обязательного пенсионного страхования и сделать ее добровольной. Это и было предложено правительством. Тот закон, который был рассмотрен, это и есть формирование добровольных накоплений.
Но к тем накоплениям это не имеет отношения.
Еще раз не слышал.
Я говорю, но к тем вот прошлым накоплениям...
Нет. Прошлые накопления, это есть прошлые накопления. Единственное, что вы сможете сделать при вашем желании, прошлые накопления перевести... добровольно в негосударственный пенсионный фонд по новой программе долгосрочных накоплений. Это вы сможете, если захотите.
Но...
Если же нет, тогда вы достигнув пенсионного возраста по старым параметрам, а для накопительной пенсии сохранился возраст 55-60, вам будет назначена либо единовременная выплата, либо ежемесячная выплата в определенном размере, там она рассчитывается. Если же вы переведете, то, соответственно, по новой...
Но тоже важно сказать, что по-старому полностью получить почти невозможно. Там совсем, если небольшие деньги. Ты не сам выбираешь.
Не сам выбираешь, да.
Да.
Законом установлены границы. Если до этой границы, то единовременная выплата. Мы, кстати, внесли проект закона о том, чтобы эту границу увеличить, чтобы эту выплату единовременно получало как можно больше людей, потому что получается абсурдная ситуация. Человек, например, женщина достигает 55 лет, у нее пенсия теперь назначается с 60, а накопительная пенсия с 55, и ей платят по 500 рублей в месяц.
Ну да.
Исходя из ее имеющегося накопительного счета и его состояния. Ведь у нее был инвестдоход, который...
Но она может не обращаться.
Нет, она не может не обращаться. Это закон, и ей накопительная пенсия должна назначаться.
Ну, хорошо. А, на ваш взгляд, что государство должно сделать в нынешних условиях? Вот с 1 января заработает этот закон, и выяснится, что никто не собирается этот закон реализовать на конкретном случае. То есть люди не пойдут в пенсионный фонд.
Во-первых, надо простым, понятным языком людям объяснить, что это вообще такое. Потому как многие просто не понимают, даже многие, большинство даже не понимает вообще, о чем идет речь. Ну, приняли закон, ну, хорошо. И здесь в данном случае особая ответственность лежит на самих негосударственных пенсионных фондах, потому что они заинтересованы в том, чтобы эти долгие так называемые деньги, они работали, но работали уже в добровольном формате. И открывается дополнительный источник дохода от граждан этих негосударственных пенсионных фондов. В противном случае, если они этого делать не будут, то тогда они будут вариться в собственном соку. То есть у них определенный объем, большой объем денег есть, которые тогда, когда пенсия накопительная не была заморожена, у них аккумулировался. Эти деньги вкладывались в различные проекты, зарабатывались, делились в определенных пропорциях с будущими пенсионерами и с самими негосударственными пенсионными фондами. Но так как нет поступлений, у них и нет определенного развития.
Ну да, они сами... Хорошо, мы должны просто заканчивать. Ярослав Евгеньевич, я можно просто спрошу вас? Вот если бы я вас спрашивал, как будущий пенсионер, скажите, господин Нилов, есть ли смысл по вот этому закону с 1 января 2024 года заводить особый вот этот счет?
Здесь каждый должен принимать решение самостоятельно. Я, скорее всего, переведу свои деньги, которые на накопительном счете есть. А так как я молчун, это молчуны, это такое понятие, которое используется в отношении лиц, которые не писали никаких заявлений, чтобы их деньги перечислялись в негосударственные пенсионные фонды. Они все переданы управляющей компании специальной. Вот я эти деньги, скорее всего, по определенной схеме переведу на эти долгосрочные накопления, но при этом, если будут созданы такие условия, чтобы я не потерял заработанный инвест-доход. Но я для того, чтобы такое решение принял, я приду в пенсионный фонд, и возьму свое пенсионное дело и посмотрю все конкретно, как это будет работать.
Ну, то есть вы для себя, другому мне вы не посоветовали?
Нет, я не могу вам советовать, я могу советовать вам только, я не знаю ваше состояние вашего счета, я не знаю ваш заработок ежемесячный, но в целом это добровольное, интересное...
То есть это интересное, вот этого я и хотел услышать. Спасибо.
Да, его надо...
Ярослав Нилов, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, был с нами на прямой связи. Какой-то минимальный взнос требует Денис 464-й. Что такое минимальный взнос? Я не очень понимаю. Вы не первый раз уже, главное, спрашиваете. Андрей говорит, не верю ни пенсионному фонду, и в другие фонды, как и государству. Ну и так и что такого? Ну не верите, так и не верьте. Как сделали добровольным, так и вернут во власть государство и заморозят. Нет им веры, пишет 639-й. 753-й. Важно учесть, что увеличение пенсии может иметь для государства финансовые последствия. 24-я Алла. Он может переводить. Эти деньги у него не последние. Наверняка и недвижимость имеется. Так подождите, эти деньги вы не можете... Они не могут быть последними или не последними. Те деньги, о которых говорил Нилов, эти деньги пенсионные. Они у каждого есть, но кто вот старше 67-го года, он их и получить не может, но перевести может. Сергей Беляков, президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, бывший замминистра экономического развития, к нам присоединяется. Сергей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Мы неоднократно с вами говорили на пенсионную тему. Теперь есть о чем говорить. Закон принят. Долгосрочное сбережение граждан. С вашей точки зрения, это такая хорошая штука? То есть вы бы посоветовали с 1 января 2024 года в это, что называется, окунуться?
Я бы, конечно, посоветовал. Штука эта действительно, как вы сказали, хорошая и полезная. Хорошая для гражданина в первую очередь. И почему я бы посоветовал? Во-первых, провайдерами или теми компаниями, с помощью кого гражданин сможет обеспечивать надежное сохранение и прирост денег, которые он может направить на свой пенсионный план, являются негосударственные пенсионные фонды, которые достаточно давно на рынке, больше 30 лет, и находятся под очень пристальным контролем со стороны Центрального банка. Мы много говорили о регуляторной политике и требованиям, которым фонды должны соответствовать. Вот те требования, которые сейчас есть и которые соблюдают фонды, это гарантия того, что деньги будут надежно сохранены и проинвестированы, и доход от этого гражданин получит. Почему еще это выгодно? Потому что вы правильно сказали, что иногда у людей, которые хотят откладывать на свое будущее жизнь после утраты заработка, просто не хватает денег на то, чтобы найти ресурс для такого откладывания. А здесь получается три источника. Вы можете свои собственные деньги, которые у вас есть, в том или ином объеме откладывать, дополнительно использовать те средства, о которых вы упомянули, накопленные ранее по программе обязательного пенсионного страхования, которые сейчас в таком подвешенном состоянии находятся, и за счет этого ваш первоначальный взнос уже увеличивается. Плюс еще государство софинансирует силами федерального бюджета и еще больше увеличивает размер взноса. Ну а понятно, что чем больше взнос, тем больше сумма, которая в итоге через 15 лет после окончания срока договора может быть получена гражданином. Это, можно, конечно же, серьезное подспорье.
Пару уточняющих вопросов. Так до конца и непонятно, что вот с этой замороженной накопительной пенсией тех, кто моложе 67-го года рождения, ее можно перевести в эту программу, как вы понимаете?
Да, конечно. Конечно, это один из источников, который вы можете использовать, ее можно перевести.
А и с вашей точки зрения, это правильно переводить? Что-то изменится, если ты не оставишь ее так, как есть, а переведешь в новую программу?
Ну, во-первых, надо отметить, что такое действие сугубо добровольное.
Это
и
понятно.
И никакой обязанности нету, это хорошо, потому что ничто так не демотивирует, как обязанность. Вот сейчас добровольный порядок, это хорошая история. Я бы, конечно, перевел, потому что это увеличит размер моего взноса. И потом... Эти деньги прогарантированы, принят закон о гарантировании средств, которые на пенсионных счетах у вас находятся. Размер такой гарантии больше, чем размер гарантии по банковским вкладам, там 1,4 миллиона, здесь 2,8 миллиона. Вот. Ну и требования, которые на фонды распространяются, они очень жесткие, это тоже...
Но подождите, ведь это замороженная пенсия, накопительная часть пенсии, она тоже лежит в каком-нибудь негосударственном пенсионном фонде, если ты не молчун. Так чем отличается ее лежание по старым правилам от лежания по новым?
Ну, отличается очень простым. Она вот однажды была сформирована... находится под управлением какого-то пенсионного фонда, неважно, государственная управляющая компания или негосударственный пенсионный фонд, и он эти средства инвестирует. Но когда у вас нет притока средств в эту систему, тогда вот капитал, который вы инвестируете как пенсионный фонд, он очень небольшой. Ага. И проблема этой заморозки была в том, что вы не могли дополнительно туда направлять деньги, и таким образом увеличивался будущий доход гражданина.
Еще одно условие использования этой пенсии при наступлении пенсионного возраста и по старым правилам, и по новым правилам одинаково. Или нет?
Ну, тут вот по новому закону, который принят Государственной Думой, мы ждем одобрения Совета Федерации, подписания президента, в том, что вы можете в определенных случаях, в случаях тяжелых жизненных обстоятельств, забрать досрочно эти деньги, вот, вне зависимости от того, какая это часть, это средства ранее накопленные, все средства, которые вы самостоятельно дополнили, средства финансирования, например, на оплату дорогостоящего медицинского лечения. Это важный момент. Во всех остальных случаях вы тоже можете забрать, но уже с потерей инвестиционного дохода, то есть так же, как примерно при депозитах в банках.
Ага.
В общем, это в любом случае это очень полезная и очень такая... удобная новация, которая позволяет в большем объеме накопить с меньшими издержками финансовыми для себя.
Потому просто что в старой...
Что раньше было.
Да, в старой истории с накопительной пенсией, ведь там довольно четко оговаривалось, что ты реально забрать ее целиком практически не можешь.
Знаете почему? Вы очень правильно вопрос задаете. А знаете почему?
Почему?
Потому что юридически эти деньги не являлись вашими.
Да.
Потому что это была часть вашего налогового отчисления, и это были не ваши деньги. А здесь, когда вы их переводите, это вот очень важный момент. И спасибо, что вы о нем вот так на него вывели.
30 секунд до новостей.
Деньги становятся вашими.
Ага, это важная деталь, спасибо. Сергей Беляков, президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов, бывший замминистра экономического развития, он был с нами на прямой связи. Так получилось, что мы не запустили голосование, точнее, оно уже запустилось, оно идет. Не забывайте, два голосования в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Считаете ли вы, что государство должно серьезно увеличить пенсии? Там 5 вариантов возможных ответов. И второй вопрос, что нужно, чтобы вы начали вкладывать деньги в накопительную пенсию? 4 варианта ответа. Посмотрим, как вы ответите. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», программа «Своя правда». Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня пятница, 30 июня, сейчас 17:36. Город едет не очень быстро, прямо скажем, следим за этим тоже. Семибальные пробки, при том, что Яндекс даже не обещал нам семибальных пробок, а говорили о том, что будет 3 часа пробок шестибальных. Уже примерно час 7 баллов, возможно, будет хуже. Главная проблема – это пересечение МКАДа и Ленинградки. Очень серьезная пробка сегодня на шоссе энтузиастов на выезд из города. Но в целом, как вы понимаете, все вылетные магистрали сейчас едут крайне медленно. 7 баллов прямо сейчас. Сегодня сейчас средняя скорость из центра 17 км в час, а в центр 29. Чувствуете разницу? Срочные сообщения, которые в эти минуты приходят. Акционеры Роснефти утвердили дивиденды по итогам 2022 года на акцию по 17 рублей 97 копеек. Во французском Лионе запретили демонстрации сегодня с 6 вечера из-за беспорядков. Это с ленты агентства РИА Новости. Вот то, что прямо сейчас появляется на лентах новостей. И грузовой космический корабль Dragon, сообщает компания SpaceX, приводнился у побережья Флориды. Ну или, как они там говорят, Флориды. У нас сегодня своя тема – долгосрочное сбережение граждан. Государственная дума приняла закон. Почему пенсии такие, какие есть? Может ли государство резко увеличить пенсии? Что сделать должно государство для того, чтобы люди участвовали вот в этой новой программе долгосрочных сбережений граждан? Больше того, там ведь много интересных вещей, не только то, что говорил Сергей Беляков до новостей. Там вот, например, если вы войдете в эту программу с 2024 года, 2 года можете вкладывать деньги, и государство удваивает сумму. Тоже важная история. Много вкладывать не надо, но государство может удваивать не более чем, по-моему, на 108 тысяч рублей, если за, или да, даже 3 года, по-моему. Да, на 3 года дополнительная финансовая поддержка, 36 тысяч в год и, соответственно, 108 тысяч. Но вы должны будете тоже эти 36 или 108 тысяч на свой счет внести. Что должно сделать государство и может ли государство увеличить пенсии? Первый вопрос. Считаете ли вы, что государство должно серьезно увеличить пенсии? Да, однозначно, первый вариант ответа. Второй вариант – да, надо бы, но я понимаю, что таких денег у государства нет. Третий вариант ответа – нет, пенсии платят в таком размере, в котором могут. Четвертый вариант – нет, граждане сами себе должны на пенсию копить. И пятый вариант – я об этом вообще не думаю. А второй вопрос – что нужно, чтобы вы начали вкладывать деньги в накопительную пенсию? Ну, вот этот закон, который заработает, как мы предполагаем, с 1 января 2024 года. Нужны гарантии сохранности. Вот что важно. Сохранности денег. Второй вариант. Нужны гарантии темпов роста вклада вот этого. Второй вариант. Третий вариант. Нужно, чтобы было софинансирование государства. Вот я рубль положил на счет, государство мне добавило второй рубль. И это не должно быть там 3 года и так далее. Вот софинансирование, это важно. Четвертый вариант. Ничего не поможет, чтобы я начал вкладывать деньги в такую накопительную пенсию. Посмотрим, что получится. Еще 20 минут на голосование. Ваше сообщение. 104-й все это послушал. То, что мы с Ярославом Ниловым, Сергеем Беляковым обсуждали, что как-то гладко все. Мне, говорит, последний раз такое было, когда ипотеку в валюте брал. Вход рубль, выход 2. Помните, это 144-й о чем-то пишет. Какая разница, государство возьмет или добровольно сами втюхаете куда-то, забудьте про них. А как это забудьте про них? Ну вот люди получают эти деньги. Ну так-то, то есть вы, конечно, можете сколько угодно, даже большими буквами писать «забудьте про них», но вот эти люди, которые сейчас выходят на пенсию, эту пенсию замороженную-то получают. Так-то. 144-й, кстати, тоже интересную вещь пишет. Инфляция 7%, индексация 7%, насколько пенсию увеличили. Пенсию проиндексировали на 7%. Она увеличилась на 7%. То, что инфляция съела, это другая история. Не, то есть вы хотите, чтобы пенсию все время увеличивали в абсолютном варианте? А почему? Тогда надо будет говорить. Тогда придут люди, которые работают, скажут, подождите, мы работаем, а почему у нас такого нет, как у пенсионеров? Почему? Непонятно. Потом сбережения опять сгорят. Алишер утверждает, что у него это было 4 раза. Вот у меня 4 раза этого точно не было. Ладно. С сохранностью денег в стране исторически есть проблемы, пишет Виталий. За последние 120 лет у нас несколько раз деньги меняли, когда люди теряли все. Когда люди копили деньги, а государство берет и разваливается, к примеру. Или к власти приходят другие люди и строят какой-то новый мир. Ну, к примеру, в сторону мировой революции двинулись. 7373948. Телефон прямого эфира. 123. А не лучше ли откладывать деньги на старость не на накопительную пенсию, а непосредственно на депозит в банке? Ну, там говорят, нет таких гарантий, во-первых. Во-вторых, если у вас деньги-то есть, почему бы не откладывать? Это же другая история. 7373-94. И третье, не забывайте, государство, оно ведь совокупно считает эту историю. Поэтому среди нас есть люди, которые по какой-то причине не могут или не хотят откладывать деньги. А потом они выйдут на пенсию, им надо будет деньги платить, и государству надо будет где-то взять эти деньги. И вот тогда понадобятся и наши с вами, которые мы сейчас откладываем, возможно, для себя. 7373948, прошу вас.
Добрый день. Вот меня возмущает то, что каждый должен как бы сам откладывать еще. Вот представьте себе, есть сумма как пенсионного фонда, есть фонд с деньгами. Угу. Почему эти деньги не вкладываются в какие-то проекты?
Так они вкладываются.
Да вот, а если вкладываются, почему каждый должен думать вот так, куда ему эту копейку принести? Нет,
подождите, никто не должен ничего. Вам же говорят, хотите, можете добавить.
Вот и послушайте, пожалуйста, не перебивайте. Вот вы молодой, а я помню 90-е годы, когда была борьба за пенсионный фонд между правительством и Верховным Советом. Выиграло правительство. Ну, правительство взяло какие-то деньги. У нас есть вложения, которые прибыльные. Это нефть, газ и так далее, и так далее.
Все это
и
работает. Вот ну, подождите. Во-первых, я не пацан, мне 54 года. Во-вторых, ну, вот эта история. Они вкладываются. И вот когда мы начинаем говорить, а пусть они вкладывают, так они вкладывают. Тогда, наверное, следующее в продолжении этого разговора, так пусть они лучше вкладывают. Да не вопрос. Пенсия должна зависеть от зарплаты, как было раньше, пишет Тимур. Но, Тимур, она вообще-то и зависит от зарплаты. И раньше такая тоже была история, когда, если у тебя слишком большая зарплата, пенсия за ней уже не успевает. Другой вопрос, насколько это было. Напомните, сколько раз за последние лет 30 у рублей просто убирали нули, пишет Сергей 355-й. А я вот не помню. Сколько раз? Наверное, один. Напомните, я был второй? Я не помню. Сумма страхования по вкладу 1 400 000, а по программе долгосрочных пенсионных накоплений 2 800 000. Это пишет 420-й, чтобы объяснить, насколько более гарантированная вот эта новая программа. Адам пишет, если строить и сдавать коммерческую недвижимость и дотировать пенсии, эти активы будут работать не одному поколению пенсионеров, и риск получается минимален. Риск минимален, полагаете вы? Помните про коммерческую недвижимость? Есть, вроде только в 97-м, вот и Виталий тоже говорит, нули-то вот вроде один раз всего убирали. Вася 481-й пишет, мне нужна пенсия, потому что когда я состарюсь, пенсионный возраст будет 100 лет. Ну, это ваши фантазии, потому что это не так. Хотя, с другой стороны, если мы все прекратим платить налоги, то, конечно, может быть, и 100 лет будет. Владимир Климанов, доктор экономических наук, он с нами, профессор Анхикс, он к нам присоединяется по телефону. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот почему государство не платит большие пенсии в России?
По-моему, все банально. То есть пенсии складываются из тех возможностей, которые есть в бюджете. И вот если говорить про какую-то действительно картину, то с 2005 года прямых выплат из прямых поступлений в пенсионный фонд от работодателей уже перестало хватать на выплаты тех пенсий, которые идут нашим пенсионерам. И поэтому часть пенсионного фонда, его бюджета, с 2005 года уже формировалась за счет так называемого трансферта из федерального бюджета в бюджет пенсионного фонда. И этот трансфер в последние годы составлял около там, 40% доходов пенсионного фонда.
Смотрите, вы говорите про трансфер.
Денег просто не хватает для того, чтобы, так сказать, ну, были большие пенсии. Вот банально и все.
Но вы же говорите, вот прямо сейчас вы сказали про этот трансфер, который давно уже работает. То есть пенсии уже давно мы сами друг другу не оплачиваем. Большую часть добавляет государство. Так пусть оно добавляет больше.
Ну, здесь федеральный бюджет тоже не резиновый, он сейчас испытывает дефицит два последних года, и мы должны, наоборот, искать источники его покрытия уже для других нужд. Поэтому здесь вот, ну, никаких чудес не бывает. Собственно, все-таки с дефицитом средств бюджета пенсионного фонда или федерального бюджета связано было и повышение пенсионного возраста и вот другие такие негативные для граждан инициативы. То есть мы живем 10 лет с замороженным объемом накопленной части пенсионных отчислений, и, ну, как бы почти 10 лет. И это тоже ну, как требует какого-то разрешения, наверное, но вот возможности до этого просто государство не видело.
Смотрите, Владимир Викторович, обычно вот когда мы такие темы обсуждаем, звучат примерно два варианта решения проблемы от наших слушателей. Вот одно из них сейчас 592-й, пусть меньше воруют, и тогда дефицита не будет. А есть другое, это тоже уже сегодня звучало, ну пусть возьмут с богатых больше денег, да и все.
Согласен, что сейчас все чаще возникает идея возврата к прогрессивной шкале налогообложения по налогу на доходы физических лиц. Это не совсем отчисление в пенсионный фонд, но такие идеи все чаще звучат, чтобы снова больше брать у богатых налогов и меньше у бедных. Но здесь есть свои «за» и «против». До последнего времени, на самом деле, скорее было больше «против» введения прогрессивной шкалы налогообложения. Сейчас мы все больше продумываем вот возврат к этой системе, который у нас был там до начала 2000-х годов.
Но если мы к ней вернемся, это поможет увеличить пенсии?
Здесь любое решение, которое ведет к увеличению доходов бюджета и сокращению расходов, может привести к тому, чтобы пенсии были увеличены. Так же, как и может привести к тому, чтобы были увеличены расходы на здравоохранение, образование, на дороги, на ту же оборону или на какие-то другие нужды, которые государство финансирует за счет бюджетных средств.
Просто понимаете, какая штука? Вот когда вы говорите, можно такое найти, я просто слышал уже, когда говорят, что на дороге-то, наверное, можно будет найти вот так по сусекам, что называется, а вот на пенсии нельзя, потому что там уж очень много триллионов.
Ну, это действительно так. Вот вспомните, по-моему, в 2015 или в 2016 году государство пошло не на ежегодную индексацию пенсии, а на только единовременную выплату в феврале месяце, по-моему, в размере 5000 рублей она была. Почему? Потому что мы просто посчитали, и если бы мы индексировали на тогдашний уровень инфляции в 11 с чем-то процентов, который был, то, ну, конечно бы там дыра в бюджете образовалась одномоментно очень большая. То есть это нужно понимать, что пенсии – это один из таких, ну, основных блоков расходов из бюджетов бюджетной системы страны. И, ну, здесь любые подвижки, даже самые минимальные, при 40 миллионах пенсионерах и там, ну, вот любой суммы можно посчитать, и тогда мы придем к таким огромным значениям. Прикинуть это очень легко, на самом деле, потому что, ну, просто арифметика, она будет совершенно банальная.
Я понял. Тогда давайте про этот закон, который приняли депутаты, о котором много лет говорили, ну, получается, лет 10, наверное, говорили, о том, как, что делать с долгосрочными сбережениями граждан, накопительной пенсии, как только ее запретили, заморозили, извините, начали говорить, надо, мы придумаем что-нибудь. Вот это придумали взамен. Как вы оцените?
Вы знаете, я рад, что на самом деле уже это дошло до такой практической реализации, потому что, согласен с вами, была уже это такая третья, по-моему, конструкция. Уже даже я сбился с наименований, как они назывались вот в этой истории, и тех причин, которые мешали это ввести, потому что вторая попытка там наткнулась на пандемию и тоже провалилась. Поэтому здорово и хорошо, что сейчас это все дошло до конкретного законопроекта и конкретных инструментов, которые уже вот, ну, утверждаются. А если говорить о том, насколько он заработает или не заработает, ну, во-первых, есть определенный скепсис, который нужно будет как-то разрушать. А все-таки, ну, мы, на нашей памяти было так много действий, которые вот потом поворачивали вспять. То есть, ну, вот мы сами с вами вели накопление там с начала нулевых до 2014 года. И,
ну, вот это самая замороженная накопительная пенсия,
да. Где эти накопительные, наши накопительная часть, почему я и не могу распорядиться. И поэтому есть определенный такой вот скепсис у населения, который нужно будет путем, ну, самых разных каких-то действий со стороны государства разбивать. Это во-первых. Во-вторых, ну, переоценивать новые инструменты тоже нельзя, потому что все-таки больших накоплений у граждан ожидать сложно. Вера в долгую при высоком уровне инфляции, при том, что есть какие-то альтернативные пока механизмы сбережения, по крайней мере, средств и кажущиеся более выгодными, Здесь тоже нужно это как-то учитывать в виде такого риска того, что эта программа пойдет, ну, не так, как хотелось бы.
А но вообще, с вашей, секунду, а с вашей точки зрения вообще, а зачем человек, вот вы понимаете, зачем человеку участвовать в таких долгосрочных сбережениях?
Ну, как вы понимаете, с годами это становится все более понятно, потому что мы понимаем, что действительно, как только будет приближаться срок наших уже таких лет пожилых, мы все более это понимаем и осознаем, что нам нужны какие-то накопления, чтобы обеспечить себе хоть какую-то подушку безопасности при невысоких выплатах, которые нам грядут там в пенсионном возрасте. Поэтому здесь все достаточно, так сказать, понятно и очевидно. И именно на это и нацелены эти программы. А государству, с другой стороны, тоже выгодно, ну, все-таки иметь какие-то долгосрочные сбережения для формирования там, ну, какой-то инвестиционной политики и действий не сиюминутных, а вот имеющих долгосрочный характер. Поэтому то, что такие там правила игры нужны и гражданину, с одной стороны, и государству, с другой, ну, абсолютно понятно, по-моему. То есть,
спасибо.
Я не вижу здесь ничего неудивительного.
Спасибо. Доктор экономических наук, профессор Анхикс Владимир Климанов был с нами на прямой связи. Вот интересная тоже история. Вот уже несколько человек написали, что несколько было реформ, которые бы убирали нули. Но они пишут о 61-м годе. Господа, напомню, что вопрос был, сколько таких реформ было за последние 30 лет. Или, с вашей точки зрения, 61-й год был 30 лет назад? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Только за последние 100 лет деноминация была только один раз в 97-м году.
Вот именно.
Не надо путать деноминацию и денежную реформу. Потому что после денежной реформы 61-го года, об которой было объявлено в 60-м, народу мало не показалось. Это было не убирание нулей. Далеко не убирание нулей.
Ну да.
Но это бог с ним. Юрий Викторович, вот я как-то раз давно, несколько лет назад, поинтересовалась, куда же у нас пенсионный фонд государственный вкладывает накопления.
Да-да-да.
Вы думаете, я нашла? Я не нашла. Более того, я попросила сыновей. Они все-таки худо-бедно, но доктора экономических наук, старшие оба. Они мне сказали: ма, даже не пытайся, не найдешь. Ну, нет этого в открытом доступе. Вот лет несколько назад. Значит, живи с этим. Прежде чем вкладывать деньги в любой негосударственный пенсионный фонд, я должна для себя знать, в какие инвестиционные проекты он эти деньги собирается вкладывать. Я понимаю, что сейчас Центробанк их контролирует, все эти негосударственные пенсионные фонды, как бы чего ни вышло. Но, а вдруг Государственный банк ослабит контроль? А вдруг к руководству этих негосударственных пенсионных фондов придет какой-нибудь авантюрист? И в конце концов все мои деньги прогорят? Меня такой вариант не устраивает. Вот мы сейчас говорим, почему у нас иностранцы путешествуют в старости. Они на свою пенсию купят всю свою жизнь.
Ну да.
Вот в таких же вот негосударственных пенсионных фондах.
Да, это не, они путешествуют точно не на социальную пенсию.
Нет, не на социальную пенсию, которую им определяет государство, нет. Но вот я не помню, то ли 12-й, то ли 13-й год, жуткий скандал был с двумя пенсионными фондами Швейцарии, которые влезли в трансатлантическую авантюру и потеряли практически все пенсионные деньги. Им тогда возместили 2/3 от этих денег. 2/3. То есть люди тоже потеряли свои пенсионные накопления. Вот я бы, ну, это, конечно, ко мне это сейчас не относится, но прежде чем во что-то вкладывается, я бы посмотрела, во что планируют вложить мои деньги. И очень скрупулезно, если не каждый квартал, то каждые полгода отсматривала, чем занимается этот негосударственный пенсионный фонд. Потому что, в конце концов, я могу остаться у разбитого корыта.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Мы продолжаем. Плохая попытка рекламы, ничего не получится, пишет Вася 481. А вы полагаете, вот так делают рекламу? Ну, хорошо. 551. Пенсия не зависит от уровня зарплаты. При всех белых отчислениях после зарплаты примерно в 77 тысяч все, что сверху, вам не достается. Хотя отчисления увеличиваются, конечно. Да, и многие, кстати, не понимают этого. И, кстати, насколько я понимаю, что-то подобное было и в советское время. Тут кто-то написал написал, что он хочет за пенсию, как в советское время, 120 рублей. Но только вы должны понимать, что в советское время далеко не у всех была пенсия 120 рублей. Как и 144-й, который говорит, где моя заморозка, я на пенсии 17-го года. А у вас, если вы на пенсии 17-го года, разве на вас вот эта история с накопительной пенсией как-то распространялась? Ну, просто это важно. У меня диссонанс, пишет Виталий 618, и обычно, когда я слышу мысли слушателей на политические вопросы, вопросы санкций, общее мнение, что нам эти санкции, нам важнее государство, русский человек не деньгами живет, а сейчас обсуждение пенсии, оказывается, людей интересует комфорт и деньги. А как же, даешь пенсии, как в Норвегии, какие санкции, геополитические проблемы? Не понимает Виталий, что-то у него не складывается, не сходится. Два голосования про пенсии, напомню, в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Результаты будем подводить через 2,5 минуты. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, усомнившийся Макар. Хоть у меня уже пенсия через 1,5 года, не буду я вкладываться ни в какие пенсионные фонды.
К вам, наверное, уже поздно.
Я не доверяю. Послушайте, вот случай с частной компанией «Пригожина», которую государство просто завалило деньгами, на фоне того, что очень скромные у нас пенсии, говорит о том, как нынешняя администрация наша, президента и сам президент относятся к финансированию пенсионеров.
А вы полагаете, что это так? Хорошо, 7373948. Алла, пенсия — это пособие, чтобы с голоду не умереть, и нечего ожидать большего. Пенсия в Норвегии в переводе на рубли 150 тысяч, пишет 104-й. Только вы не забывайте вспомнить еще и цены в Норвегии в переводе на рубли. И зарплаты в Норвегии в переводе на рубли. И, кстати, важно, подоходные налоги в Норвегии в переводе на рубли. А разве пенсионный фонд не вкладывал на Западе в ценные бумаги под большие проценты? Это Василий 281-й. 130-й, не у всех было 120, у моего дедушки 200. Действительно, у большинства все-таки было даже не 120, а уж тем более не как у вашего дедушки. Таких пенсий в Советском Союзе совсем немного было. Алексей 668-й говорит, в советской деревне и мечтать нельзя было о 120. Ну, кстати, да, тут еще можно вспомнить, что в советской деревне вообще о пенсии не мечтали еще до начала 70-х годов. 7373948, телефон прямого эфира, мы продолжаем. 7373948. И два голосования. Что? Налоги. Да-да-да, и налоги надо вспомнить в Норвегии. Даже если мы будем знать, куда пенсионные фонды вкладывают наши деньги, это как бы 123-й продолжает ту мысль, которую Анна пропагандировала здесь. Это от риска все равно нас не спасет. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Да, слушаю вас. Можно передачу?
Вы уже в передаче, и у вас полминуты.
Полминуты. Вот пенсию нужно обязательно прибавлять. Почему, например, мой случай? Мне 67 лет. Работаю я более 50 лет непрерывного стажа имею. Пенсия 21 тысяча. И до сих пор работаю. Нужно же как-то понимать, что на такую пенсию не проживешь. Поэтому и приходится работать в таком
возрасте. А если у государства нет денег?
Есть у государства деньги.
Есть у государства деньги. У моей бабушки в советской Москве пенсия была 70 рублей, пишет Ирена. Михаил, прабабушка в колхозе 26-30 получала. А 186-й говорит, кто не согласен с тем, что в советское время все жили отлично, тот дебил. Вот прямо так и пишет. Вот никак иначе. 551-й. Все это толкает на серые схемы. Посмотрим. Я 150-200 тысяч на руки получал 17 лет, а пенсия будет, как если бы я получал 70. И это несправедливо. У нас было два вопроса. Первый. С вашей точки зрения, считаете ли вы, что государство должно серьезно пенсии увеличить? Как вы проголосовали, смотрим. Да, однозначно. Это самый популярный ответ. 74%. 19% говорят, да, надо бы, но я понимаю, что таких денег нет. 3% говорят, я об этом не думаю. 3% говорят, граждане сами должны копить. И 1% нет, говорит, не надо увеличивать. Пенсии платят сколько могут. Второй вопрос. Что нужно, чтобы вы начали вкладывать деньги в накопительную пенсию? Самый популярный ответ. Гарантии сохранности денег. 38%. Второй по популярности ответ. Ничего не поможет. Так ответили 36%. 15% требуют гарантии темпов роста вклада. 11% софинансирование государства. Спасибо.